13. Нина. Нина проснулась задолго до рассвета. Как обычно, ее первая сознательная мысль была о Пареме. И, как обычно, у нее не было аппетита. Жажда наркотика едва не свела ее с ума прошлой ночью. Попытки воспользоваться своей силой при нападении солдат Хергудов привели к тому, что она отчаянно нуждалась в дозе. И девушка потом еще долгие часы ворочалась в кровати из стороны в сторону, впиваясь ногтями в кожу и оставляя на ладонях кровавые полумесяцы. Утром она почувствовала себя разбитой, и все же у нее была цель, которая помогла ей заставить себя подняться с кровати. Потребность в Пареме что-то в ней загасила, и порой Нина боялась, что потухшая искра уже никогда не загорится. Но сегодня, несмотря на боль в суставах, сухость кожи и вкус нечищенной печки во рту, она почувствовала надежду. И Неж вернулась. У них была работа. И она сделает что-то полезное для своих людей. Даже если ей пришлось шантажировать Каза Бреккера и воззвать к его порядочности, чтобы добиться этого. Матиас уже проснулся и собирал оружие. Нина потянулась и зевнула, преувеличенно выгибая спину и довольно отмечая, как взгляд парня скользнул по ее фигуре, прежде чем виновато вернуться к винтовке, которую он заряжал. Хм, какая прелесть! На днях она практически набросилась на него. Матиас не захотел воспользоваться ее предложением, так она хотя бы убедилась, что он чертовски жалеет об этом. Остальные тоже уже встали и занимались своими делами. Все, кроме Джеспера, который мирно посапывал в койке с торчащими из-под одеяла длинными ногами. Инеш заваривала чай. Каз сидел за столом и обсуждал наброски с Уайленом, а Кювей наблюдал за ними и иногда вносил свои правки. Нина изучающе посмотрела на двух шуханцев, стоящих рядом друг с другом. Поведением и осанкой Уайлен полностью отличался от Кювея. Но когда мальчишки отдыхали, их было практически невозможно отличить.
«Я это сделала», — подумала Нина.
Она помнила покачивание корабельных ламп в той маленькой каюте, рыжеватые кудри Уайлена, исчезающие под ее пальцами, чтобы смениться копной густых черных волос, его широкие голубые глаза, испуганные, но упрямые и храбрые, окрашивающиеся золотом и меняющие форму. Это казалось волшебством, истинной магией, сродни той, о которой рассказывали сказки учителя в Малом дворце, чтобы убаюкать их перед сном. И это была ее магия. Инеш села рядом с ней с двумя чашками горячего чая в руке.
«Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовалась она. «Есть будешь?» «Вряд ли».
Нина заставила себя сделать глоток чая, а затем сказала.
«Спасибо тебе за вчерашнее, за то, что заступилась за меня. Это было правильно. Я не хочу смотреть, как кого-то другого превращают в раба».
«Все равно».
«Не за что, Нина Зеник. Можешь отплатить мне традиционным способом».
«Вафлями?»
«Горой вафель». «Тебе они нужны. Ванек тебя не кормил, не так ли?» «Я не отличалась любезностью, но он пытался какое-то время». «А потом?» «А потом он решил пытать меня».
Кулаки Нины сжались.
«Я развешу его внутренности, как гирлянды для вечеринок».
Инежа рассмеялась и опустила голову на плечо подруги.
«Я ценю твою решимость, правда, но этот долг выплачивать мне».
Она выдержала паузу.
«Хуже всего был страх. После Ледового двора мне казалось, что меня уже ничем не запугать».
Нина уткнулась подбородком в шелковистые волосы Инеж.
«Зоя говорила, что страх — это феникс. Можно тысячу раз смотреть, как он сгорает, но он все равно будет возвращаться».
Потребность в Пареме была такой же. К ним подошел Матиас.
«Нам скоро уходить. До рассвета осталось чуть больше часа».
«Что это ты на себя напялил?» — поинтересовалась Нина, глядя на стеганую шапку и шерстяной красный жилет, который Матиас надел поверх одежды.
«Каз достал нам документы на случай, если мы остановимся в Рувкианском квартале. Мы Свен и Катрин Альфсон, фьерданские перебежчики, ищущие укрытие в Рувкианском посольстве».
В этом был смысл. Если их остановят, Матиас ни за что не сможет выдать себя за равкианца. Но Нина с легкостью сойдет за фьерданку.
«Мы женаты, Матиас?» — спросила она, строя глазки.
Он сверился с документами и нахмурился.
«Насколько я понимаю, мы брат с сестрой».
К ним приплелся Джеспер, потирая глаза со сна.
«Ну что, это совсем не страшно».
Нина насупилась.
«Зачем ты сделал нас родственниками, Бреккер?»
Каз даже не оторвал взгляд от бумаг, которые изучал.
«Потому что Шпекту было легче подделать документы именно таким образом. Зеник. Одинаковые имена родителей и место рождения. К тому же ему пришлось работать в сжатые сроки, чтобы удовлетворить твои благородные порывы».
«Мы совсем не похожи. Вы оба высокие», —
попыталась найти сходство Инеш.
«А еще у нас обоих нет жабр», — сказала Нина. «Но это не делает нас похожими на родственников».
«Так перекрои его», — сухо отрезал Каз.
Вызов в его глазах было ни с чем не спутать. Значит, он знал, что у нее проблемы. Но, разумеется, грязные руки ничего не упускал из виду.
«Я не хочу, чтобы меня кроили», — возразил Матиас.
Нина не сомневалась, что это правда, но подозревала, что он также пытался уберечь ее гордость.
«Да все с вами будет в порядке», — беспечно произнес Джеспер, пытаясь разрядить обстановку. «Просто сведите свои томные взгляды к минимуму и попытайтесь не лапать друг друга на публике».
«С этим проблем быть не должно». «Вот», — сказал Матиас, — вручая ей светлый парик, который она использовала для работы со Смитом, и стопку одежды.
«Хорошо бы она была моего размера», — проворчала девушка.
У нее возникло искушение раздеться прямо посреди гробницы, но она подумала, что Матиаса может хватить удар от такой непристойности. Она взяла лампу и промаршировала в одну из боковых катакомб, чтобы переодеться. У нее не было зеркала, но она видела, что платье было поразительно безвкусным, а для маленькой вязаной жилетки у нее вообще не нашлось слов. Когда она вышла из прохода, Джеспер согнулся от хохота. Брови Каза взлетели к линии волос, и даже губы Инеш слегка дрогнули.
«О, святые!» — кисло буркнула Нина. «Насколько все ужасно!»
Инеш прочистила горло.
«Ну, ты вправду выглядишь слегка...»
«Обворожительно!» — закончил Матиас.
Нина только собралась рявкнуть на него, что не оценила сарказма, но тут заметила выражение его лица. Парень выглядел так, словно кто-то вручил ему корзинку, полную щенков.
«Ты могла бы быть девой в первый день Рёнингсджеля!»
«А что такое Рёнингсджель?» — полюбопытствовал Кювей.
«Какой-то праздник?» — ответила Нина. «Точно не помню. Но я уверена, что в него входит поедание огромного количества лосиного мяса. Пошли, болван-переросток. И не забывай, что я твоя сестра, так что хватит на меня так пялиться».
«Как так?»
«Ну, будто я сделана из мороженого».
«Я не люблю мороженое».
«Матиас, боюсь, после такого признания мы не можем больше общаться».
Но Нине не удалось скрыть удовольствие в своем голосе. Похоже, ей придется запастись уродливой вязаной одеждой. От черной вуали они поплыли на северо-запад вместе с лодками, направляющимися на утренний рынок неподалеку от штат-холла. Равкианское посольство находилось на краю правительственного сектора, спрятанное в широком изгибе канала, который выходил на просторную водную магистраль. Когда-то этот пролив был болотом, но его засыпала и замуровала строительная компания, которая намеревалась использовать участок для того, чтобы возвести грандиозный отель и парадную площадку. Деньги закончились прежде, чем строительство успело начаться. Теперь здесь возник рынок, битком набитый деревянными прилавками и тележками, появлявшимися каждое утро и исчезающими каждый вечер, когда начиналось патрулирование этого района городской стражей. Сюда приходили беженцы, туристы, новые иммигранты и старые экспатрианты, чтобы найти знакомые лица и обычаи. В нескольких кафе неподалеку подавали пельмени и соленую селедку. За столиками на веранде сидели старики, прихлебывая квас и читая рафкианские газеты многонедельной давности. Когда Нина впервые застряла в Кеттердаме, то подумывала найти убежище в посольстве, но боялась, что ее отправят домой, где она и должна была быть, чтобы служить во второй армии. Как она могла им объяснить, что не может вернуться в Равку, пока не освободит фьерданского Дрюскеля, которого лично засадила в тюрьму по ложным обвинениям? После этого она редко посещала Малую Равку. Ей было слишком больно гулять по этим улицам, которые так напоминали о доме и в то же время так от него отличались. Тем не менее, когда она увидела золотого двуглавого орла Ланцовых, рассекающего голубые просторы, ее сердце подпрыгнуло, как скаковая лошадь через преграду. Рынок напомнил ей об Ос-Керво, оживленном городе, служившем столицей Западной Равки до объединения. Вышитые шали и сверкающие самовары, аромат свежего ягненка, жарящегося на вертеле, вязаные шерстяные шапки и помятые оловянные иконки, поблескивающие на утреннем солнце. Если закрыть глаза на узкие кирчийские здания с остроконечными крышами, возникала иллюзия, что она находится дома. Опасная иллюзия. На этих улицах могло случиться все, что угодно. Несмотря на тоску по родине, когда они с Матиасом проходили мимо купцов и торговцев, она со стыдом подумала, каким же все здесь выглядит убогим и старомодным. Даже люди, нарядившиеся в традиционные равкианские наряды, больше походили на реликвии из другого времени, сошедшие со страниц народной сказки. Неужели год, проведенный в Кеттердаме, сделал с ней это? Каким-то образом изменил ее взгляд на собственный народ и обычаи? Ей не хотелось в это верить. Когда Нина очнулась от своих размышлений, то поняла, что они с Матиасом привлекают много недружелюбных взглядов. Несомненно, у равкианцев накопилось немало предубеждений против фьерданцев. Но тут было что-то другое. Затем девушка посмотрела на Матиаса и вздохнула. Его лицо выглядело встревоженным, а когда он был встревоженным, то смотрелся зловеще. И тот факт, что его телосложение напоминало танк, на котором они умчались из Ледового двора, никоим образом не помогал улучшить впечатление.
«Послушай, Матиас», — пробормотала она на фьерданском и дернула его за руку, надеясь, что это выглядит дружелюбно и по-сестрински. «Тебе обязательно испепелять всех взглядом?»
«Я никого не испепеляю».
«Мы фьерданцы в Равкианском районе. Мы уже выделяемся. Лучше не будем давать остальным дополнительных поводов думать, что ты собираешься организовать засаду на рынке. Нам нужно выполнить эту задачу, не привлекая лишнего внимания. Представь, что ты шпион».
Его брови еще ближе сошлись к переносице.
«Подобная работа недостойна честного солдата».
«Тогда актер?»
Он фыркнул с отвращением.
«Да ты вообще когда-нибудь бывал в театре?»
«В Джерхольме ставят спектакли каждый сезон».
«Дай угадаю. Трезвые празднества, которые длятся несколько часов и где рассказывают легенды о героях прошлого».
«На самом деле они очень увлекательны. Но я ни разу не видел актера, который умел бы правильно держать свой меч».
Нина фыркнула и хохотнула.
«Что?»
Матиас недоуменно взглянул на нее.
«Да ничего. В самом деле ничего».
Она научит Матиаса понимать скрытые смыслы в другой раз. Или, может, не стоит этого делать? Он был гораздо смешнее, когда находился в полном неведении.
«Что это?»
— спросил он, указывая на скатерть одного из продавцов. На ней были выложены аккуратные ряды чего-то, напоминавшего палочки и обломки камней.
«Кости, пальцы, суставы, позвонки, сломанные кусочки запястий. Мощи святых. Для защиты».
Матиас отпрянул с отвращением.
«Равкианцы носят с собой человеческие кости?»
«А вы разговариваете с деревьями. Это суеверие».
«Это действительно мощи святых?»
Нина пожала плечами.
«Их откапывают на кладбищах и полях сражений. В Равке их полно. Если людям нравится верить, что они носят с собой локоть Санкт-Эгмонда или мизинчик Санкт-Алины...»
«А кто вообще решил, что Алина Старкова была святой?» — проворчал Матиас. Она была могущественным грешом, а это не одно и то же».
«Ты так уверен?»
— полюбопытствовала Нина, чувствуя, как в ней пробуждается злость. Одно дело, когда она считает равкианские обычаи немного отсталыми, а другое дело, когда их осуждает Матиас.
«Я собственными глазами видела Ледовый двор, Матиас. Неужели легче поверить, что это место было возведено рукой Бога, чем грешом с талантами, которые твои люди не понимают?»
«Это совершенно другое».
«Алина Старкова была нашей ровесницей, когда ее сделали мученицей. Она была обычной девочкой и пожертвовала собой, чтобы спасти Равку и уничтожить Тенистый каньон. В твоей стране тоже есть люди, которые поклоняются ей как святой».
Матиас нахмурился.
«Это не...»
«Если ты скажешь «неестественно», я сделаю тебе зубы, как у бобра».
«Ты действительно на это способна?»
«Ну, я определенно могу попробовать».
Она была несправедлива. Равка была ее домом, но для Матиаса она считалась вражеской территорией. Может, он и нашел способ смириться с ней, но для того, чтобы он принял целую нацию с ее культурой, потребуется куда больше работы.
«Ну, возможно, мне стоило пойти одной. Ты можешь подождать у лодки».
Парень напрягся.
«Ни в коем случае. Ты понятия не имеешь, что тебя может ждать. А если шуханцы добрались и до твоих друзей?»
Нине не хотелось об этом думать.
«Тогда ты должен успокоиться и постараться выглядеть дружелюбным».
Матиас встряхнул руками, расслабил лицо, пожал плечами и поник.
«Дружелюбный, а не сонный. Просто, ну, представь, что все прохожие — это котята, которых ты пытаешься не испугать».
Дрюскель выглядел глубоко оскорбленным.
«Животные меня любят».
«Ну ладно, тогда представь, что они дети. Застенчивые малыши, которые боятся, что ты не будешь вести себя с ними мило».
«Ну хорошо, я попытаюсь».
Когда они подошли к следующему прилавку, пожилая хозяйка покосилась на Матиаса с подозрением. Нина ободряюще кивнула ему. Матиас широко улыбнулся и прогремел нараспев.
«Здравствуй, маленький друг!»
Настороженность женщины сменилась озадаченностью. Нина решила, что это прогресс.
«Как твои делишки?» — спросил Матиас.
«Что, простите?» — пискнула женщина. «Не обращайте внимания», — сказала Нина на равкианском. «Он просто поражался, как красиво стареют равкианки».
Хозяйка расплылась в улыбке, демонстрируя дырки между зубами, и окинула Матиаса оценивающим взглядом с головы до пят.
«Меня всегда привлекали фьерданцы. Спроси его, не хочет ли он поиграть в принцессу и варвара?» — захихикала она.
«Что она сказала?» —
поинтересовался Матиас. Нина закашлялась и увела его за руку.
«Что ты очень приятный молодой человек и гордость фьерданской расы. О, смотри, блины! Я 100 лет их не ела».
«Она использовала слово «бабинг». Ты уже называла меня так прежде. Что оно значит?»
Нина направила свой взгляд на стопку тонких, как бумага, блинчиков с маслом.
«Это значит сладкий пирожочек».
«Нина».
«Варвар».
«Да я просто спросил, чего сразу обзываться?»
«Нет, бабинг значит варвар».
Матиас обернулся на старуху, и его испепеляющий взгляд вернулся в полной мере. Нина схватила его за руку. Все равно, что держаться за валун.
«Она не пыталась оскорбить тебя, клянусь».
«Варвар, это не оскорбление?» — спросил он, повышая голос.
«Нет. Ну, вообще да, но не в этом контексте. Она хотела узнать, не сыграешь ли ты с ней в принцессу и варвара».
«Это игра?»
«Не совсем».
«Тогда что?»
Нине самой не верилось, что она действительно попытается объяснить ему это. Они продолжили идти по улице, и она сказала.
«В Равке есть популярная серия рассказов о храбром фьерданском воине».
«Правда?» — поразился Матиас. «Он герой?»
«Ну, в каком-то роде. Он похищает равкианскую принцессу...»
Этого бы никогда не произошло.
В истории произошло. И...
Она прочистила горло.
Они проводят много времени вместе, пытаясь узнать друг друга поближе. В его пещере.
Он живет в пещере?
Это очень уютная пещера. Меха, драгоценные кубки, медовуха.
«Ага», — кивнул он с одобрением. «Сокровищница, как у Ансгара Могучего. Значит, они становятся союзниками?»
Нина взяла пару вышитых перчаток с другого стенда.
«Тебе нравится? Может, прикупим Казу что-то с цветочным орнаментом? Оживим его внешний вид».
«И чем заканчивается история? Они сражаются в бою?»
Нина пораженно швырнула перчатки обратно в кучу одежды.
«Они узнают друг друга в интимном плане!»
У Матиаса отвисла челюсть.
«В пещере?»
«Понимаешь, он очень задумчивый и мужественный», — спешно продолжила девушка. «Но он влюбляется в равкианскую принцессу, что позволяет ей сделать его более цивилизованным».
«Цивилизованным?»
«Да, но это происходит лишь в третьей части».
«Их три?»
«Матиас, тебе не нужно присесть?»
«Ваша культура отвратительна. Сама мысль о том, что равкианка может цивилизовать фьерданца...»
«Успокойся, пожалуйста».
«Возможно, я напишу рассказ о ненасытных равкианцах, которые любят напиваться, раздеваются где попало и пристают к несчастным фьерданцам».
«А вот это уже интересно».
Матиас покачал головой, но Нина увидела, как подрагивают его губы. Она решила воспользоваться этим преимуществом.
«Мы могли бы сыграть», —
тихо пробормотала она, чтобы никто вокруг не услышал.
«Определенно нет».
«В какой-то момент он моет ее».
Матиас споткнулся.
«А зачем ему...»
«Она связана, так что у него нет другого выбора».
«Замолчи».
«Уже раздаешь приказы? Истинный варвар. Ну, или мы могли бы поменяться ролями. Я буду варваром, а ты принцессой. Но тебе придется часто вздыхать, дрожать и закусывать губу».
«А как насчет того, что я закушу твою губу?»
«Ты начинаешь входить во вкус, Хельвар».
«Ты пытаешься отвлечь меня?»
«Ага, и это работает. Ты ни разу не испепелил никого взглядом последние два квартала. Кстати, мы пришли».
«И что теперь?» — полюбопытствовал парень, осматривая толпу.
Они подошли к несколько покосившейся таверне. У входа стоял мужчина с тележкой и продавал стандартные иконки и небольшие статуэтки Санкты Алины, сделанные в новом стиле. Алина с поднятым кулаком и ружьем в руке, под ее ногами поверженные тела крылатых волькр. У основания статуэтки была выгравирована надпись «Ребе два волкшие», что означает «дочь народа».
«Я могу вам чем-нибудь помочь?» — спросил мужчина на равкианском.
«Да здравствует юный король Николай», — ответила ему Нина. «Долгого ему царствования».
«С легким сердцем», — ответил мужчина.
«И крепкими кулаками», —
завершила Нина кодовую фразу. Торговец оглянулся через плечо.
«Займите второй столик слева от входа. Закажите что-нибудь, если хотите. Вскоре к вам кто-нибудь подойдет».
В таверне показалось темно и прохладно после ярко освещенной солнцем площади. И Нина часто заморгала, чтобы рассмотреть помещение. Пол был посыпан опилками, и за несколькими столиками сидели люди и разговаривали. Перед ними стояли стаканы с квасом и блюда с селедкой. Нина и Матиас заняли свободный стол. Позади них захлопнулась дверь. В ту же секунду остальные посетители вскочили из-за столов, повалив стулья на пол, и наставили на Нину и Матиаса пистолеты. Ловушка! Не тратя времени на раздумья, отбросы тоже вскочили и встали спиной к спине, готовые к битве. Матиас с поднятыми пистолетами, а Нина руками. Из глубины таверны вышла девушка в капюшоне и с поднятым воротником, скрывающим большую часть лица.
«Не стоит шуметь», — сказала она, сверкая своими золотистыми глазами в тусклом свете. «В драке нет нужды». «Тогда к чему столько оружия?» —
поинтересовалась Нина, пытаясь оттянуть время. Незнакомка подняла руку, и девушка почувствовала, как ее пульс начал замедляться.
«Она сердцебитка!» — воскликнула Нина.
Матиас быстро достал что-то из кармана. Нина услышала хлопок и свист, и через секунду воздух наполнился темно-красной дымкой. Уайлен сделал для него сумрачную бомбу. Это была техника Дрюскелей, чтобы затуманить обзор сердцебиту. Под прикрытием дымки Нина сжала пальцы, надеясь, что ее сила откликнется на зов. Она ничего не чувствовала от окружающих их тел. Ни жизни, ни движений. Но в уголке своего сознания она ощутила нечто иное, другой вид силы. Впадину с холодной водой на глубине озера. Бодрящий электрический удар, который пробудил ее клетки. Он казался знакомым. Она уже чувствовала нечто подобное, когда убила стражника в ночь похищения Элис. Но этот был гораздо сильнее. У него были форма и текстура. Она позволила себе нырнуть в этот холод, слепо и жадно потянувшись за ощущением бодрствования, и вскинула руки в движение, которое было в равной степени инстинктивным и искусным. Окна таверны лопнули и посыпались в помещение градом из стекла. Воздух рассекли кусочки костей, изрешетив словно шрапнелью вооруженных мужчин.
«Мощи из тележки продавца!» — осенило Нину.
Каким-то образом ей удалось взять кости под контроль.
«У них есть подкрепление!» — крикнул один из мужчин.
«Открыть огонь!»
Нина приготовилась к удару пуль, но в следующую секунду почувствовала, как у нее выбили почву из-под ног. В один момент она стояла на полу таверны, а уже в следующий ее спина ударилась об балки крыши, и она смотрела на опилки на полу. Люди, напавшие на нее с Матиасом, тоже висели под потолком. В дверном проеме кухни стояла молодая женщина. Ее блестящие черные волосы отливали синевой в тусклом свете.
«Зоя!»
— ахнула Нина, глядя на нее сверху и пытаясь отдышаться. Зоя вышла на свет. Видение в сапфировых шелках. Ее манжеты и подол были обшиты плотными серебряными узорами. Ее глаза с густыми ресницами округлились.
«Нина?»
Внимание Зои ослабло, и они все опустились на метр, прежде чем девушка снова вскинула руки и их прибила обратно к балкам. Зоя удивленно смотрела на Нину.
«Ты жива?» — сказала она.
Затем ее взгляд скользнул к Матиасу, трепыхающемуся как крупнейшая и злейшая бабочка, которую когда-либо прокалывали булавкой.
«И завела новых друзей».